Спасибо тебе, Отец, за Твой Дух, за Его могущественное служение нашей душе. Мы принимаем с благодарением, что Дух Твой прямо сейчас могущественно действует на душу каждого слушающего это послание. И душа каждого слушающего высвобождается. Открываются глаза, открываются уши, и они начинают видеть. Они начинают слышать, что есть воля Божия, определенная для них лично. Спасибо тебе, Отец, за то, что Духом Твоим ты помогаешь каждому слушающему это послание уже начинать жить на земле, как на небе. Спасибо тебе за каждые открытые глаза, за каждые открытые уши. Спасибо тебе за то, что ты поможешь каждому слушающему увидеть и услышать, что есть воля Твоя для них лично. А я принимаю помазание действия Духа премудрости и откровения на душу и принимаю с благодарением, что ты будешь направлять и вести меня, чтобы все то, что ты хочешь сказать, сделать, было сказано, было сделано в силе твоего Святого Духа. Во имя Иисуса. Аминь. Итак, отмечу, сегодня у нас уже вторая встреча, посвященная этому важному посланию. Вообще цель каждого послания – в большей степени. Не сколько принести откровение, хотя будет и откровение. Сколько, как я уже отметил, дать вам слово веры, которое будет влиять на вашу душу, на ваше тело и на ваше окружение. Поэтому ухватитесь за то, что Дух Божий будет производить в вас. И начинайте фиксировать все, что будет производить в вас Дух Божий, как хотение и действие, ожидая, что вам будет дано слово «рема» или слово для вашей веры, а следовательно и для принятия всего, что есть воля Божия и во многом будет связано с вами. Сегодня у нас вторая встреча и тема называется «Что важно для Духа Божьего? Ваше общение с Господом или вера в Него?» Как я уже отметил, что настоящее послание, оно предназначено именно для уже рожденных свыше. И само название, которое звучит как вопрос, в общем-то направлено на то, чтобы вы обратили на это внимание. Что важнее для Духа Божьего? У уже рожденных свыше. Их общение с Господом Иисусом или вера в Него? Базовый стих настоящего послания читаю, сказанное Духом Божьим и записанное через апостола Павла в первом послании к Коринфянам, 1 глава, 9 стих. Верен Бог. Это уже говорит о том, что та его представленная воля, которую мы будем сейчас читать, она гарантирована. Верен. Знаете, как написано? Верен обещавший. Вот здесь то же самое. Поэтому то, что мы читаем дальше, является формой того, что уже обеспечено силой, его участием, чтобы у вас это получилось. Верен Бог, которым вы призваны. Вы призваны уже. Общение Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего. Давайте по уже существующей у нас традиции сделаем исповедание вслух, согласно этого послания. Давайте скажем вслух. Я призван Духом Божиим в общение с Господом Иисусом. Вы призваны Духом Божиим в общение. Сегодня у нас с вами вторая встреча и... Эта встреча есть продолжением того, о чем мы начали говорить в нашей первой встрече. Первую встречу мы закончили тем, что внесем ясность в миссию Спаситель и в миссию Господь. Хотя вам может показаться, что, в общем-то, вы уже все знаете о миссии Спаситель и знаете что-то о миссии Господь. Послушайте, настоящее послание выполняет глубокую задачу с душой человека. Особенность работы с душой – это формирование не просто информации в уме, это создание платформы, на которой Дух Божий впоследствии будет реализовать свою волю для того, кто будет принимать это в свою душу. Поэтому я верю, что то, что вы будете сейчас слышать о миссии Спаситель, не является для вас новым. Но будет содействовать определенному порядку, формированию определенного порядка. Так как, заканчивая первую нашу встречу, мы сделали ударение, что рожденные свыше настолько сфокусировали свое внимание на миссию Спасителя, заметьте, рожденные свыше, что все то, что связано с миссией Господь, не стало объектом внимания. Поэтому в настоящем послании есть определенная последовательность. Вначале мы сейчас рассмотрим миссию Спаситель, обозначим определенные детали, а уже в следующей встрече мы будем рассматривать миссию Господь, делая определенные ударения и рассматривая определенные важные детали для нашего изучения. Поэтому будьте внимательны к Духу Божьему. Я более чем уверен, что вы ничего нового не услышите. Но детализация в настоящем учении, представленном сегодня, она поможет вашему откровению в этом вопросе, возможно, освежиться. А возможно, формирование самой платформы для принятия служения Иисуса как Господа будет сегодня только формироваться, не исключено. Поэтому будьте внимательны. Итак, сейчас мы будем с вами рассматривать, повторения у нас не будет, но мы будем с вами рассматривать служение Иисуса в миссии Спаситель. Да, это является первое. И самая важная миссия Сына Божьего Иисуса для каждого еще нерожденного свыше. Агнец Божий. Кстати, это очень важно делать на это ударение. Очень важно делать ударение, что для принятия спасения важно верить в то, что Иисус есть Агнец Божий. На это ударение делало в целом и Писание. Но в устах это не всегда обозначается, хотя очень важно. Поэтому очень важно для еще нерожденных свыше услышать, что Сын Божий Иисус есть Агнец Божий для искупления и спасения. Для искупления и спасения. Поэтому именно Он, как Агнец Божий, пролив свою святую безгрешную кровь, Он есть Искупитель через совершенное им искупление. Конечно, инициатор Бог. Но действие сие совершалось через тело Его Сына. То есть Он может, слушайте внимательно, Он может быть Спаситель тех, кто принимает за их грехи Его искупительную кровь. Он может, так как на это есть воля Божия. Читаю из Евангелия от Иоанна, 3 глава, 16 стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал, как цену за грех, Сына Своего Единородного, дабы цель». У Его действия была цель. Послушайте, у Его действия была конкретная цель. «Дабы всякий верующий в Него», верующий в этом случае как кого? Как в цену за грех, как агнца. Не погиб. Вообще слово «не погиб» я прекрасно осознаю, что в наших умах чаще всего связано с тем, чтобы его не убили, еще что-то. Послушайте, это убить, украсть – это все инструменты для достижения цели смерти. Смерти. Поэтому дабы цель, дабы верующий в Него не был подвергнут смерти или не продолжал оставаться во власти духа смерти, но имел жизнь вечную. Значит, благоволению Божьему, по благоволению Божьего настоящего, что мы видим, через пролитую им кровь Его Сына, Бог для каждого человека сделал доступным дар. Смотрите, сделал доступным дар. Прощение грехов и тем самым возможность стать абсолютно свободным от власти греха и его последствий, соделанных Адамом. Поэтому давайте мы отметим для себя следующий важный тезис. Возможность принятия человеком спасения от власти греха есть результат, возможность, есть результат совершенного Богом искупления через уплаты цены за грех. Знаете, когда я это читаю, Я глубоко осознаю, что никто не навязывает данный дар. Поэтому есть необходимость о нем говорить, так как этот дар, если о нем не услышать, он не диктуется, он не навязывается. Итак, написано, что Сын Божий Иисус как агнец. Внимание, это написано в послании к евреям, 9 глава, 12 стих. «Не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел в святилище и приобрел для, отмечу, для всех людей вечное искупление». Послушайте, «приобрел» буквально означает «сделал доступным», потому что никто насильно это не получает. «Сделал доступным». Помните, Творец всегда почитает право выбора и не лишает человека права выбора, так как оставить человека по образу и подобию своему, возможно, только оставляя ему право выбора. Поэтому Творец по своему благоволению сделал спасение духа человека доступным через прощение грехов и возрождение от смерти в жизнь. Поэтому любой человек, который примет верой, что Сын Божий Иисус есть агнец Божий во спасение личных грехов его, тут очень важный фокус, в духовном мире автоматически получает доступ к миссии Иисуса Спасителя. Написано в книге Деяний, 2 глава, 21 стих. «И будет после уплаты цены за грех всякий, то есть любой иудей, как и язычник, кто призовет имя Господне, отмечу, как Спасителя, спасется». Спасется всякий, любой. Поэтому отметьте себе следующее. Спасение для духа человека, делаю ударение именно на это, становится результатом применения веры к Слову Божьему. Не чувств, непонятно стало, а результатом применения веры к Слову. При этом, как в уме, так и с телом, возможно, ничего особенного происходить не будет. Поэтому спасение для духа человека становится результатом применения веры к Слову Божьему о искупительной крови Божьего Агнца Иисуса. Тогда ряд вопросов. Теперь ряд вопросов, которые мы рассмотрим. В чем именно выражается и проявляется для людей миссия Иисуса как Спаситель? Вроде бы мы об этом немножко сейчас говорили, но в чем именно? Детализируем, пусть откровение, детальное откровение – может вам выстроить настолько плотное, настолько качественное основание для того, о чем мы будем говорить в миссии Господь, что у вас больше никогда не формировались отношения с Иисусом, уже будучи спасенным, как со Спасителем, но как с Господом. Поэтому после того, как человек на основании обетования Божьего, мы делаем ударение, что именно обетование Божие является носителем того, что совершается через исповедание или вкладывание его в свои уста. Поэтому после того, как человек вложит слово воли Божией, слово веры в свои уста, произнесет его вслух и примет Сына Божьего Иисуса как Агнца Божьего во искупление своих грехов, с той секунды Иисус в миссии Спаситель совершает свое действование в отношении духа человека. Он спасает дух человека, отмечу первый, от власти и последствий наследия греха. Наследие греха, как написано, избавившего нас от власти тьмы. То есть вот этот процесс примерно так он выглядит. То есть через исповедание слова в устах человек предоставляет возможность Иисусу, как Богом помазанному и поставленному Спаситель, совершить настоящее действование в отношении духа человека, а именно освободить дух человека от власти и влияния духа смерти и наследия, соответственно, духа, переданного ему от Адама. Поэтому отметьте себе следующее. Миссия Иисуса как Спасителя предназначена спасать дух человека от власти, влияния и последствий греха. От власти, влияния и последствий греха. То есть после того, как вера активирована, миссия Иисуса как Спасителя, Он уже как Спаситель, идет последовательность, для принявшего Его, дальше не диктует. Не диктует уже спасенному, чем ему дальше заниматься. Все, что Иисус говорит уже спасенному, это кому ему обратиться, как Спаситель. И он говорит ему, как Спаситель, одну фразу. Слушайте внимательно, как эта фраза записана и представлена в Евангелии от Иоанна, 5 глава, 14 стих. «Не греши больше». Именно это говорит Спаситель. Конечно, потому что Спаситель спасает от власти греха. Следовательно, Иисус не заинтересован в том, чтобы снова становиться для тебя Спасителем. Не, Он для тебя остается Спасителем. Но Он хочет, чтобы ты пошел дальше. Потому что, поверь, есть то, для чего ты спасен. Есть то, что ожидает Отец после того, как ты спасен. Поэтому Он хочет, чтобы ты пошел дальше. Следовательно, все, что Он говорит тебе после того, как ты уже спасен, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже. То есть миссия Спаситель определена и помазана Богом действовать целенаправленно. Именно для спасения человека от власти греха и от последствий греха, соделанного человеком до рождения свыше. И, соответственно, и спасение человека от власти и влияния греха после того, как человек рожден свыше. Именно поэтому, после того, как вы рождены свыше, после того, как вы родились свыше и снова где-то грешите, вы снова имеете возможность обратиться к Иисусу как Спасителю и снова получать прощение грехов, и через прощение грехов освобождение от власти и влияния греха. Вот. Это говорит о том, внимание, запишите себе, что миссия Спаситель предполагает послушание человека Богу только в покаянии. О, братали, что-то мне здесь сложновато. Давайте до конца прочитаю, потом дам объяснение. Миссия Спаситель предполагает послушание человека Богу только в покаянии. Человек кается, просит с верою Спасителя спасти, и все. После этого Спаситель спасает. То есть миссия Спаситель предназначена для того, чтобы спасать. Почему я на это делаю ударение? Есть причина, причем библейски обоснованная причина. И так как миссия Спаситель не делает или не дает дальше никаких указаний уже спасенному, то по этой причине большинство уже спасенных, воспользовавшись благодатью спасения и обретя спасение, не знаю, чем дальше им заниматься. Конечно, всегда есть люди, которые начинают предлагать, чем им дальше заниматься. Либо уже рожденные свыше начинают придумывать, чем им дальше заниматься. Поэтому в большей степени обращаются к Иисусу как к Спасителю только тогда, когда у них возникают уже новые проблемы, в основании которых лежит их самодеятельность. Поэтому отметьте себе, что с Сыном Божьим Иисусом, в основном рожденные свыше, дальше миссии Спасителя не пошли и не идут, так как Он представлен им в основном только как Спаситель. Да, возможно, вы скажете, это не так, но если вы будете внимательны ко всему посланию на протяжении всего послания, то я верю, что Дух Божий покажет много вам интересного из ваших отношений с Иисусом. Но покажет с кем? Как со Спасителем или как с Господом? Поэтому так незаметно для большинства слепое следование и послушание человеку, которые предлагают разнообразные цели, для чего те рождены свыше, стали перерастать в культ личности. Да, на сегодняшний день, послушайте, культ личности стал серьезной проблемой для реализации воли Божьей. Но тем не менее культ личности рождается не вне церкви, он рождается в самом собрании. Тогда, когда человек перестает стремиться к тому, чтобы узнать свою цель, определенную Творцом, а не предложенную человеком. Тогда возникает следующий вопрос. Что требуется от рожденного свыше для сохранения спасения и избежания культа личности, который в основном становится основной платформой для всех последующих свободных действий дьявола? В основном отвечают: продолжать верить в спасающую Божью благодать и не грешить. Кстати, так думают большинство. Значит, получается, что в их умах послушание Богу и Его Сыну Иисусу есть только в покаянии. То есть вы каетесь, и в этом ваше послушание. Человек кается, просит Спасителя спасти, они верят, что после этого они спасены, потом снова каются. Вы скажете: брат Олег, подождите, а что неверно в этом? Сама суть ошибочной позиции. Послушайте, Иисус Спаситель, и для рожденного свыше, если он дальше миссии Иисуса Спасителя не придвинется, то он постоянно будет только в этой миссии и находиться. Все выглядит так, что в этом ничего плохого нет. Да, но при этом человек остается волей дьявола, со спасенным духом. Потому что он не выходит из этой миссии дальше. Но эта миссия не конечный пункт спасения, а промежуточный. Но если человек остается в этой позиции, то он остается в воле дьявола. Потому что он не выходит так из воли дьявола, оставаясь в необходимости постоянного спасения. Продолжение постоянного спасения. Поэтому после рождения свыше, спустя какое-то время, рожденные свыше снова делают ошибки. Снова кается, снова просит спасти. Спаситель снова и снова спасает. Потом спустя какое-то время снова он нуждается в спасении. Спаситель снова спасается. Вопрос. В чем именно по отношению к Богу, к Его Сыну Иисусу, этот человек остается послушным? Вере в искупительную кровь Иисуса. Он послушен только в том, что написано: Бог ныне всем повсюду людям повелевает покаяться. Он послушен, этот человек. Он верит в силу слова: если исповедуем грехи наши, он, будучи верен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Но так человек послушен только в том, чтобы продолжать спасаться. Послушайте, но неужели только ради этого пришел Иисус? Да, он пришел для того, чтобы спасать людей. Но если человек уже родился свыше и спасен, то, наверное, есть что-то дальше. Ну а если рожденный свыше занимает эту позицию, все, продолжает делать то, что он хочет делать. Поэтому продолжает человек в такой позиции, человек продолжает жить, где жил до покаяния, продолжает работать на той работе, которая работала до покаяния, каждый день делает то, что он и делал до покаяния. Что, возможно, он поменял, так это поменял, возможно, некоторые свои слова. Возможно, стал молиться, возможно, стал посещать собрания, а так в целом все остается то же. Вопрос, в чем он покаялся? Если все, что было сформировано до покаяния, осталось, а все это было сформировано вне воли Божией, то в чем покаяние? Поэтому вопрос, неужели для этого он был искуплен такой дорогой ценой? Вопрос. Неужели кровь Сына Божьего Иисуса обеспечила рожденным свыше прикрытие старой, но якобы новой жизни? Все выглядит именно так, как будто да. Поэтому для многих рожденных свыше такой подход к миссии Иисуса как Спасителя стал очень удобным. Живешь как жил, поступаешь как поступал, но всегда есть кто-то на подхвате. Всегда можно обратиться, покаяться, получить спасение и дальше продолжить делать то, что ты продолжил делать. Наблюдая за определенными людьми, я вижу, что они настолько уже к такому методу жизни привыкли, что, в общем-то, они и сами уже его начинают представлять другим как единственный вариант. Делаешь, что считает нужным. Ну, а у тебя всегда есть рядышком Спаситель, который поможет тебе и вытащит тебя через эту проблему. Итак, так и продолжается, и ничего в этом плане и особенно не меняется. Особенно не меняется. Очевидно, что дальше миссии Спаситель, основная группа рожденных свыше, они так и не продвинутся. Они так и не продвинутся. И такая их позиция в их уме стала ширмой, но для мудрости земной, толкающей на непослушание Иисусу уже как Господу. Понятно, что, запишите себе, сделайте отметку, что именно послушание Господу, именно непослушные Господу, всегда нуждаются в том, чтобы их откуда-то спасали. Поэтому на сегодняшний день миссия Спасителя – наиболее востребованная миссия у уже рожденных свыше, что само по себе очень удивительно. Послушайте внимательно. Когда уже рожденный свыше живет только в своих планах, только в своих планах, но уже рожденный свыше, он в любом случае находится в непослушании Богу. А когда он находится в непослушании Богу, или делает то, что он считает нужным, в кавычках, он в любом случае находится в воле дьявола. А естественно, если он находится в воле дьявола, то при всем его желании благословить его на территории дьявола, это никто делать и не будет. Итак, будучи спасенными, но живя в воле дьявола или на его территории, люди настолько к этому привыкают, что понимают необходимость, постоянную необходимость, в основном только в миссии Спаситель. Поэтому чаще всего именно об этом можно слышать, как рожденные свыше, спустя уже в церкви 10-15, снова и снова говорят о том, как Иисус их откуда-то спасает. Не, я согласен, слава Богу, что есть такая миссия. Но из огня да в полумя это не жизнь, потому что и огонь, и полумя далеко не от Духа Божьего в этом случае. Вопрос, почему до сих пор Иисусу постоянно приходится кого-то откуда-то из рожденных свыше спасать? Почему спасенные снова и снова нуждаются в спасении? Время-то уходит, все творение-то стенает. Послушайте, одно дело, что из ямки в ямку, из ямки в ямку. Но годы идут. А то, для чего человек пришел воплоти на эту землю в своей миссии, он так и не реализует. Потому что он живет из ямки в ямку. Он залез в ямку, взывает Спасителя. Спаситель его оттуда достал, поставил на бортик, поставил его на твердое основание. Он раз в другую ямку. Снова возвал Спасителя. Спаситель его снова достал, снова поставил на ноги. Он сделал один шаг, снова в ямку. И так человек настолько привыкает жить из ямки в ямку, что все, что он делает и на что он обращает свое внимание, что он нуждается в Спасителе. Хотя внешне это не выглядит ничего странным. Конечно, каждый из нас нуждается в Спасителе. Но послушайте, вы уже спасены. И есть то, в чем вы нуждаетесь на самом деле. А если вы продолжаете нуждаться в Спасителе, значит, вы продолжаете еще оставаться на территории дьявола. В его большей степени воли. Это подобно тому, как женщина вышла замуж за одного мужчину, а заботится о другом. Вы родились свыше, но продолжаете находиться на территории дьявола. Так не бывает, так не должно быть. Поэтому отметьте себе, что спасение – это платформа, основание, которое предполагает обязательное господство Иисуса в жизни уже спасенного. Я поделюсь с вами словом от Духа Божьего, которое передано и раскрывает определенную мудрость. Слушайте. Рожденные свыше называют Иисуса Господь, но при этом ведут себя с Ним и рассматривают Его только как Спасителя. Они не знают не только, как принять Его как Господа, но и как переживать Его господство в каждой сфере жизни. И это реально так. Послушайте, это не то, что я пытаюсь вас куда-то загнать или представить вам что-то, знаете, под острым углом. Ни в коем случае. Это послание, я его доношу, потому что у Духа Божьего есть определенная цель, которую Он хочет реализовать в вашей жизни, помочь вам в определенных вопросах, как мы в первой встрече говорили, для Него очень важна профилактика. а не то, чтобы потом откуда-то вас вытаскивать. Поэтому запишите себе или сделайте себе отметку, что спасение для спасение для его сохранения предполагает господство Господа в жизни уже спасенного. Предполагает господство Господа в жизни уже спасенного. То есть спасение – это не конечная цель для миссии Иисуса. Спасение – это промежуточная цель к миссии Господь. Внимание, теперь важный вопрос. Через какую миссию Иисуса среди его подданных утверждается его царствование на земле? Через миссию Спаситель или через миссию Господь? Конечно, через миссию Господь. Господня земля и все, что наполняет ее. Именно по этой причине вы начинаете понимать, почему сказано им: «Без меня не можете делать ничего». Потому что Он Господь. И во многом рожденным свыше нужно учиться взаимодействовать с Ним в миссии Господь. Поэтому запишите себе следующее. Человеку нужно спасение, чтобы выйти из царства тьмы. А для утверждения царства Господа на земле рожденному свыше нужны проявления в его жизни миссии Иисуса как Господа над всем. Но, как я уже делаю ударение, что рожденные свыше большинство продолжают жить и находиться с Иисусом в отношениях только в миссии Спаситель. Дальше миссия Спаситель в большинстве случаев это и не заходит, что естественно накладывает свой отпечаток и во многом слышно в словах, и намного видно в поступках, намного это становится очевидным в молитвенных просьбах. Но это скрыть невозможно. Это скрыть невозможно. Это слышно в песнях, это слышно в разговорах, это слышно. И со стороны это все выглядит, знаете, как своего рода субкультура, которая вот приняли Иисуса Спасителем и дальше не двигаются никуда. Дальше не продвигаются никуда. Потому что, по сути дела, годы идут, а молитвы о том же, просьбы те же, нужды те же, проблемы те же, ну все то же. И нужда в Иисусе такая же, Спаситель. О, брат Олег, и что делать? Продолжайте слушать. И позвольте Духу Божьему продолжать работать над вами. Сделайте себе пометку. Мы говорим о определенной группе людей, которые приняли Иисуса Спасителя. Они применяют к Иисусу слово «Господь». Но при этом все, что они говорят и делают в своей жизни, говорит о том, что Он для них не Господь, а только Спаситель. Вы сами наверняка это замечали. Но, возможно, не обращали на это детальное внимание, не имея детального откровения о миссии Господь. Я верю, что если вы внимательно прослушаете настоящее послание, то, получив откровение о миссии Господь, вы сами-то не будете использовать это слово просто как слово. Что при этом слове у вас будет определенный уровень благоговения и осознания, что можно, а что не надо. Поэтому Сын Божий Иисус о себе, как об Агнце Божьем, сказал и записал в Евангелии от Иоанна, 10 глава, 9 стих. «Я им дверь. Кто войдет мною куда? В Дух Божий. Тот спасется и войдет, и выйдет. И войдет, и выйдет». И это они приняли Спасителя, и войдет, и выйдет. А вот как во второй части этого стиха, или то, что находится во второй части этого стиха, оно сокрыто в сказанном Духом Божьим через царя Давида и записанного в 22-м псалме, известном вам 22-м. Читаем 22-й псалом, 1-2 стих. «Господь, пастырь мой». Заметили, кто пастырь? Не Спаситель, а Господь. И когда я ему послушен, я ни в чем не буду нуждаться. Именно так здесь говорится. В послушании ему он покоит меня на злачных пажитях и водит к водам тих. Вопрос, а как привести без общения? Вопрос, как привести без общения? Ну так те, кто без общения, они в долине смертной тени. Я есть двери, кто мною войдет, тот спасется и войдет и выйдет, и пажить найдет. Конечно, туда приводит Господь. Иисус есть Спаситель, как дверь, через которую вы заходите, и теперь нуждаетесь в том, кто будет вас вести в воле Творца для вас. А этим уже занимается Господь, этим не занимается Спаситель. Братья, подождите, но все это одно и то же лицо. Да, но в разных миссиях. И по-разному строятся отношения. Не только с вашей стороны с ним должны быть разные, но и его отношения с вам уже строятся по-разному. И если вы не знаете как, то вы со своей стороны, и с его стороны вы не ожидаете то, что необходимо ожидать. Поэтому сделайте себе пометку. Миссия Спаситель не предназначена вести, направлять и содействовать в выполнении воли Божией. Миссия Спаситель – дверь в волю Божию, но ведет непосредственно в самой воле Божией Господь. Да, брат Олег, теперь я начинаю понимать, что если я не строю отношения с Иисусом как с Господом, то есть огромная вероятность, что я не следую воле Божией, потому что Он есть пастырь в воле Божией. А если я постоянно предлагаю Иисусу свою волю или те желания, которые считаю правильным, то я снова и снова буду нуждаться в Спасителе. Именно так это и есть. Именно так это и есть. И до тех пор, пока вы свои якобы желания будете представлять Иисусу как что-то важное, первостепенное, то вы снова и снова будете нуждаться в Спасителе. Хотя вы не можете Иисусу, как Господу, представлять свои желания. Он знает, в чем вы имеете нужду. Он. Написано, все, что имеет Отец, все, что имеет Отец, есть мое или передано мне. Это касается каждого из нас в том числе. Потому я сказал, что Он, Дух истины, от моего Духа возьмет и возвестит вашему Духу. Его задача вести вас. Но как вести, если не будет общения? Как вести, если вы не признаете Его своим Господом? Как? Следовательно, рожденный свыше пажить найдет, если после спасения от власти греха через миссию Спасителя примет Иисуса как своего Господа и станет под его господство. Господь, пастырь мой, я не буду ни в чем нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит к водам тихим. То есть в жизни рожденного свыше сразу после возрождения должна обязательно присутствовать своего рода духовная эстафета. Переход от спасения к господству Иисуса, к миссии Иисуса Господь. Это требование, это не предложение. Если вы родились свыше, то следующий ваш шаг, следующая форма отношений, которая должна выстраиваться, это теперь надо выстраиваться отношения с Иисусом не как со Спасителем, а как с Господом. Это другая форма отношений, она на другом базируется и к другому приводит. Поэтому сделайте себе пометку. Это важная пометка для вас. Спаситель спасает и предоставляет уже спасенному добровольно стать под господство Господа всех людей. И также внесите туда, что спасение следующим важным шагом для рожденного свыше Духа предполагает господство Иисуса. Предполагает. Ну, если рожденный свыше называет Иисуса Господом, но при этом продолжает реализовывать то, что он хочет, то, что ему кажется правильным, то чаще всего это просто игра слов. То есть он называет Иисуса Господом, при этом сам будет постоянно нуждаться в Иисусе как в Спасителе. И Спаситель будет его спасать, но он снова будет попадать в неприятности и снова спасать. Время идет, влияние господства Иисуса не будет очевидно, будет очевидно только Спаситель. Но поверьте, что реализация воли Божией в жизни рожденного свыше совершается через миссию Господь, а не через миссию Спаситель. Через миссию Спасителя она становится доступна, а через миссию Господь она реализуется. Вы не можете нарушить этого порядка. Поэтому сделайте себе пометочку, что Сын Божий Иисус поставлен и помазан Богом Отцом исполнять только Его волю. Поэтому любые ваши, даже самые хорошие желания не могут быть представлены Господу как что-то важное. В любом случае, вы тогда будете нуждаться в миссии Спаситель. Так становится слово Господь просто словом в устах. Просто словом в устах. Взаимодействие с Иисусом, как с Господом, никогда не начинается с того, что вы говорите Ему, что Ему лучше для вас сделать. Взаимодействие с Иисусом, как с Господом, формируется на основании того, что вы узнаете Его волю. Именно об этом упрекал Иисус, упрекал Дух Божий на протяжении всего слова. Я прочитаю вам несколько упреков участникам Завета. В книге Малахии, 1 глава, 6 стих написано: «Если я Господь, то где благоговение передо мною?» А вот что написано в Евангелии от Луки, 6:46. «Что вы зовете меня Господи, Господи, и не делайте того, что я говорю?» И не делайте. Отметьте себе, что человек может продолжать жить в спасающей миссии Иисуса, но так и никогда не переживать его господствующей миссии, его господство, как в своей жизни, так и в своем окружении. Вопрос. Неужели Иисус, как Господь, прячется? Хотя иногда посмотришь на жизнь рожденных свыше, сразу возникает вопрос. А где Господь? Если Он Господь, то где Его господство? Послушайте, такие вопросы возникают в небе безосновано. Основание у этих вопросов как раз отсутствие того, что рожденные свыше так и не строят отношения с Иисусом, как с Господом. Если вы спросите, Иисус для тебя Господь, человек скажет, что Господь. Но если вы послушаете, как человек молится, вы скажете, стоп, если он Господь, то почему ты ему рассказываешь, что для тебя лучше? Ну а чего? Он же исполняет мои желания. Не, дорогой мой, забудь. Если ты принял Иисуса Господом, то теперь придется узнавать Его желание. Он Господь над всякой плотью. Умрет или ходишь, моя свобода выбора. Твоя свобода выбора – это предоставленная тебе возможность выбрать Его волю, которая для тебя благая, угодная и совершенная. И только Он, как Господь, знает, что для тебя лучше. Поверь, то, что Он начнет тебе показывать, несравненно лучше, чем то, что ты Ему предлагаешь, а потом нуждаешься в Спасителе. Верьте, в этом и есть парадокс во многом, который сейчас очевиден. Что нерожденные свыше смотрят на людей, которые представляют себя как рожденными свыше. Они смотрят на них, и у них возникает один вопрос. Где Господь, о котором они говорят? Где Он? Где Его проявление в их жизни? Да, есть проявления, но они настолько редкие и настолько точечные, что это не является убедительным для их не так и так неубедительного ума. А Иисус Господь, Он не перестал быть Господом. Но в миссию Господь заходят единицы. В основном все постоянно находятся на платформе миссии Спасителя. Поэтому мы продолжаем снова и снова слышать свидетельства от уже рожденных свыше о том, что их спас Господь, спас Иисус. О том, что Он снова их откуда-то вытащил. Мы снова и снова, снова и снова слышим те свидетельства, которые от рожденных свыше, которые в церкви больше 100 лет, слышать даже нехорошо уже. Потому что это говорит о их младенчестве. Причем, знаете, о таком уже затянутом младенчестве. Если человек в церкви уже больше 5 лет, он должен свидетельствовать о господстве Иисуса. О господстве. А в первую очередь должно свидетельствовать сами события в жизни человека. Это самое лучшее свидетельство. События в жизни человека. Поэтому, если в жизни человека нет событий господства Иисуса, это не говорит о том, что Иисус не Господь над этим человеком. Но это говорит о том, что этот человек так и не предоставил возможности Иисусу господствовать над ним. Не предоставил. Но Иисус доступен ему как Спаситель, чем этот человек продолжает и пользоваться. Поэтому мы снова и снова слышим свидетельство о Спасителе и не слышим и не видим свидетельств Господь. И я более чем уверен, что когда вы это все услышали, вы сказали, оно так и есть. Да я знаю, что оно так и есть. Поэтому цель этого послания в большей степени все-таки обратить взоры рожденных свыше на необходимость взаимодействия с Иисусом как с Господом. Продолжая рассматривать то слово, которое мы уже начали читать в первой нашей встрече, там все сокрыто в слове «Господь». И если мы с вами не раскроем миссию Спасителя, то мы не увидим сути и детали в миссии Господь. Сегодня в настоящей встрече мы говорили только о миссии Спасителя. Причем мы очень сжато, очень коротко обозначили основные моменты, на которые стоит обратить внимание. Уже в следующей нашей встрече мы будем говорить о деталях миссии Господь. Чтобы когда мы с вами перейдем к нашему стиху, который мы происходим в наше изучение, чтобы мы имели четкое и детальное представление, почему Иисус говорит так этой группе людей. И у вас тогда не будет путаницы, и вы не будете думать, а может это, может то. Нет. Ответ сокрыт в слове «Господь». Именно в том слове. И, кстати, в большинстве учений Иисус, используя слово «Господь», уже дает ключ к тому, что будет сказано дальше в настоящем тексте. Но так как откровение о миссии «Господь» единично, то единицы, они видят суть или содержание определенных слов. Я верю, что через это послание будет раскрываться и будет меняться отношение. Следовательно, будут меняться и молитвы, и много чего будет меняться. Потому что слово «Господь» несет в себе ключ. Ключ к плодам, к проявлениям силы. Проявление воли Божьей для вас лично. Поэтому при необходимости еще раз прослушайте настоящую встречу. При необходимости прослушайте первую и вторую встречу, чтобы откровение настолько переполняло вашу душу, чтобы само произношение слова «Господь» уже во многом приводило состояние вашего духа в благоговение, а ваша душа останавливалась в тех предложениях, которые там полно. Только я знаю намерения. Только я. Давайте мы помолимся и поблагодарим Отца за то, что Он нам открывает Своего Сына, Господа. Сына, которого Он открыл в свое время нам как Спасителя. А теперь открывает Его как Господа. Поверьте, это прогрессирующее откровение, это рост. Это рост. Спасибо тебе, Отец, за то, что Дух Твой могущественно действует. Открывая наши глаза и уши на Сына Твоего, как Спасителя и как на Господа. Мы просим Тебя, направляй нас и дальше. Мы с благодарением принимаем служение Твоего Духа, исцеление души, открытые глаза и уши на Тебя. Спасибо Тебе за служение Твоего Духа. Отец, я благодарен Тебе за каждого человека, чьи уши и глаза открылись. И они видят, они слышат, что есть воля Твоя. Спасибо Тебе за то могущественное действие Твоего помазания, которое совершалось прямо сейчас, открывая им Твоего Сына как Спасителя, ведущего к Твоему господству. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе за то, что они не останутся прежними, и Духом Твоим они будут научены и наставлены. Спасибо Тебе за то, что Ты возводишь их на высоты земли, Ты делаешь их главою, а не хвостом, и да будут они на высоте, а не внизу, во имя Иисуса. Мы также благодарны Тебе, Отец, за благодать умножения, которая снова и снова продолжает могущественно действовать. И мы берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Господа Иисуса. И мы высвобождаем свою веру, сея это семя, и говорим: урожай, поднимайся. Поднимайся и приходи в руки сеющих, и да будет исполнена воля Творца на земле, как на небе, во имя Иисуса. а тебя с нами связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая с посеянного сейчас семени. Во имя Иисуса. Аминь.